Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 29 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Так, ну что ж, мужчины, нас здесь... Ой, только что было 94, уже 101. Как густо пошло все, как густенько мы стали въезжать. 51-53 километра в час скорость движения в центр из центра. Москвы, разумеется, 101-1742. Только что, вот минуту назад, было 94 тысячи. Осмелели, я смотрю. Но как-то нет страха. Нет страха, правильно? Есть такое ощущение, что... Ну, нам помогут большие, тяжелые, твердые оранжевые автомобили. Нам помогут справиться с непогодой, с душевными переживаниями. А самое главное, с последствиями так себе снегопада, честно говоря. Синоптики в очередной раз... Что-то про сели в лужу, хотелось сказать, но не буду. Зачем? Им и так достается со всех сторон, я думаю. Но в очередной раз они пообещали нам рекордный снегопад, который должен был состояться накануне. Снегопад состоялся, но уж позвольте мне рекордным его не называть. Это то самое, что мы привыкли называть танцы с бубнами вокруг какого-нибудь желания. Сейчас, я думаю, желание у всех одно. Но поскорее, чтобы все это закончилось и в результате войти в какую-нибудь весну и уже переобуть автомобили, что-то такое, наверное. Но есть такое ощущение. Усталость от этих вот метеорологических качелей. Да. И эти моторы мы проведем именно под вот эти вот шаманские танцы с бубном, если вы не против. Сегодня плюс один, максимально высокая температура днем, потом ноль, плюс один, плюс один, плюс один. 1 февраля плюс один. Мы собрались на лыжах ехать кататься. Нет, ничего такого катастрофического в ближайшее Подмосковье, но плюс один. И небольшой, но мокрый снег. Ночью сегодня ноль, потом минус один, потом ноль, потом плюс два. Следующая неделя начнется вот так. Плюс один, минус два. Добро пожаловать, братцы, в эпоху глобального потепления и безобразия атмосферного. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Владимир Матвеев.
Да, Владимир.
Хотел бы сказать о дорожной ситуации. Из области в центр по Волоколамке под мостом, где канал, там две полосы, там авария. Машина подпрыгнула, залетела на 1.5 метра на бордюр. Газель стоит. Хотя дорога, как бы, ну, влажная дорога, ни скользко, ничего. Там никого нет. Сейчас будет собираться. Минут через 15-20 будет коллапс.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Информация дорожная чрезвычайно важна, и к ней мы приступим с вами очень скоро. Буквально через считанные минуты я буду говорить, точнее, я буду спрашивать вас, а вы будете рассказывать, где и что происходит. А пока о тех, кто уже отважился зайти сюда. Сергей Котов и Ресориус, Росомаха, Суета и Алекс Шеф-Комендор, Вовка... Возможно, Олег, Михаил, Сергей Васильевич и снова шеф-комендор Алексей Истра и Галина. А также лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите вы тоже. 7373948, телефон прямого эфира по 495-му коду. Вот так вот. на Южном Урале, как обычно, минус 20, сколько? Минус 20. Ну, хоть отогреетесь там, рессорис, правильно? Ну, жара же, минус 20. На Урале минус 20. Я бы сказал, что это самая же ни на есть настоящая оттепель. Хорошо. Объявление: на работу в гидрометцентр требуется специалист, зарплата 15 тысяч рублей. Но ощущается как 45. Но только наоборот должно быть. 45, но ощущается как 15. Да, поехали дальше. Но, в смысле, это я не вам, извините. Нет, нет, это я своему пульту.
В движении.
Да, 7373948 в движении. Рубрика «Доброе утро», слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, Олег.
Доброе.
Серпухов.
Да, Олег.
По Варшавке, после метро Варшавской, при съезде на проспект Андропова, где разветвление, авария, фура и 4 легковых. Сейчас будет огромная пробка через полчаса, минут через 10.
Неужели не смогли разъехаться? Ну просто же это.
Ну там три ряда перекрыты, но я не знаю, как фура и 3 легковых.
Ну это вообще... Ну, все пусто. Ну, пусто же все, ну, в это время. Ну, ребят, ну, что в самом деле? Ну, решили помериться, что называется. Ну, и померились, и в результате. Вопрос один. Ну, что, успели? Довольны результатами замеров? Вот сейчас, вот в данный конкретный момент. Вы понимаете, в чем я? Да, я стараюсь 9-летнего ребенка пытаться научить стратегии одноходовой. Ну, в смысле, ты делаешь один ход, и попробуй оценить последствия одного. Не нужно быть Каспаровым или Карповым, просчитывать на 20 шагов вперед последствия. Один ход делаешь, воображаемый, пока воображаемый только. И подумай, вот последствия этого хода каковы? Хорошо мне будет от этого или плохо? Вот последствия будут какие? Но вот прежде чем начать там ерзать, мериться, учить кого-то... Ну, вообразите себе просто последствия. Ну, вот сейчас вы добьетесь своего, рубанулись. Вот, пожалуйста, фура и 3 легковые, рубанулись. Ну, и вследствие чего вам стало хорошо сейчас, правильно? Вы никуда не опаздываете, вы, собственно говоря, для этого только и приехали в Москву. Ну, так бы вообще дома сидел, от тоски помирал бы. А для этого только и поехал, чтобы рубануться и постоять сейчас 3 часа. Ведь Европротокол же в такой зарубе никто не оформит, правильно? Участников больше 2. Да и все остальное. Ну, 3 часа сейчас постоять, подождать ГИБДД, потом группа разбора, потому что тоже просто так на месте не определят, вероятнее всего. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. С вашей точки зрения, с точки зрения безопасности, вот, позицию вашу услышать. В области сейчас туман.
Да.
Достаточно сильный. Плюс осадки еще такие, ну, мелкие, вот, изморозь идет.
Ну да, не
вот
то снег.
Вот задние противотуманки надо включать или не надо?
Ну, так это зависит от степени видимости, я не знаю. Если...
Ну, какая? Сильный туман, действительно. Не, ну, метров, наверное, 50, может быть. Но там получается такое ощущение, что если задние стоп-сигналы загрязнены у автомобиля, то вот эта дистанция-то, она как раз-таки, ну, в полном объеме не ощущается.
Ну, это, конечно, они вы знаете, мне кажется, что здесь каждый... Ну, знаете, как есть такие условия погодные, при которых пилотам... предлагается действовать по фактической обстановке. Вот по фактической.
Но они же не просто
уже
так
даже...
противотуманки задние.
Нет, да. Я вам скажу, что я противотуманки включал... Спасибо вам за вопрос. Я противотуманки включал 2-3 раза задние. Передние, ну там, если действительно понтово выглядит выражение лица автомобиля, то, в общем-то, и включаешь. А иногда бывает такой свет ближнего автомобиля, что передние противотуманочки включаешь, ну, просто тупо для того, чтобы хотя бы чуть-чуть было повиднее немножко. Потому что на дальнем сложно, автоматического дальнего нет. А противотуманочки передние врубаешь, ну, и как-то вроде бы более-менее как-то вот, ну, впереди хотя бы чуть-чуть видно. Вот, что касается задних... Ну, несколько раз за все время эксплуатации автомобилей, за десятилетия, несколько раз. Но как сейчас, помню первый раз. Свой первый туман, ты помнишь, как первую женщину. Я помню, это была такая, вот именно такой туман, в котором жутко стало. Жутко. Это была как раз низменность в районе Внуково аэропорта. За Внуково уже, когда заезжаешь туда по Киевке. И вот как-то лето, и все это, и предрассветная такая мгла серенькая уже вроде бы начинает светать, но еще солнце не появилось. И туман. И он как-то сначала пятнами пошел такой вот облаками рваными. А потом в какой-то момент въезжаешь и понимаешь, что я не вижу вообще ничего. Ни разметки на асфальте, ничего не вижу. Ни физического края дороги. И вот тут я, конечно, включил все. И туманку, и противотуманки задние, и аварийку на всякий случай, чтобы хоть мигало бы, хоть что-нибудь привлекать внимание. И это жуткое ощущение, когда каждую секунду ждешь удара сзади. Потому что едешь медленно вперед, ну не видно вообще ничего. Едешь медленно и ждешь, что сзади в тебя сейчас фура какая-нибудь приедет. Но обошлось. Еще несколько раз это было зимой, когда тоже видимость была чрезвычайно ужасная. Ну, просто ужас, горная местность, там все это включил. Но сейчас, ну, я не вижу таких условий, вы уж простите меня. Но самое главное ведь даже не включать. Ну, окей, включили. Ладно, хорошо, включили. Мало того, что ваши противотуманки воспринимаются как стоп-сигналы, ну, как будто бы кто-то тормозит, потому что это очень ярко. Но вы же ведь потом, проблема в том, что вы потом, выбираясь из полосы тумана, ну, не бывает у нас таких туманов, что нужно ехать в нем полтора часа. Это полоса, ты проезжаешь ее за 20 минут максимум, а иногда за 3-4 минуты. Вы же ведь потом не вырубаете эти туманки, правильно? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, всем хорошей дороги. Роман, да. На 100% согласен с вами, Александр, извините.
Да, Александр.
Отвечаю человеку на его вопрос. Если... на расстоянии 50 метров ничего не видно, вот как человек говорит, ну или там плохо видно, да, то и машины едут еле-еле, никто не летит, и все едут еле-еле, и даже слишком грязные, как говорится, габариты, их видно, потому что вы все плететесь гуськом друг за дружкой, извините. Вот, и вот эти задние противотуманки, вы знаете, включил в своей жизни, ну так, включаю иногда, чтобы осадить сзади летущего летуна, или как, летящего. То бишь, не притормаживаю, да, как вот, идет и многие. А вот еду вот со своей скоростью, не нажимая на педаль тормоза, раз так противотуманочку включу, смотрю, он дернулся, подумал, что это мои стопы, да, загораются.
Да,
на самом деле не оттормаживаюсь, ничего, ни в коем случае этого нельзя делать. Вот. И вот только для чего она нужна, я не знаю, лично для меня. Во всех остальных случаях это вот глаза же выжигает люди. Вы одумайтесь, сзади едущему человеку выжигает глаза. И я борюсь с такими, извините, я включаю дальний свет и еду ему в заднице. Он на светофоре, вот буквально недавно, на светофоре выскакивает. Что ты творишь? Я говорю, выключу противотуманки, выключу задний свет, выключу дальний свет. Слово, благо человек умный попался, слово не
забывает.
Сказал.
Вы знаете,
слово не сказал.
Ну да, спасибо большое, у меня есть такое ощущение, что противотуманные фонари нужно по принципу обогрева заднего стекла и зеркал делать. Ну так, чтобы через какое-то время они сами отключались. И если ты думаешь, что условия все еще сложные, визуальное наблюдение твоего автомобиля невозможное обнаружение, ты снова включаешь. Проходит какое-то время, они снова отключаются. Но уже пора уже, потому что массовой проблему не назвать. Мне кажется, что пик мы прошли этой проблемы. Вот сейчас начинается другая. Это стробоскопы в стоп-сигналах. Когда нажимается стоп-сигнал, он такой истерично начинает мигать. Вот за это я бы, конечно, скальпировал бы этих умников. Правда, фигурально, конечно, выражаясь. Нет, зачем мне его скальпировать нужно? Да. Да, доброе утро, слушаю,
алло,
здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Скальпировать не надо, просто нет. Расстреливать, и все.
Ну или так, чтобы не мучился, согласен.
По поводу того, что вы говорите, там многие забывают. Да не забывают, я сколько раз сталкивался, когда задаешь вопрос. Многие просто по тупости включают все, что только можно включить, и едут. Я не хочу обидеть женщин, мужиков тоже хватает, но большинство женщин. Я сколько раз разговаривал, а некоторые... У некоторых вот самые передние, якобы, как они говорят, что задними включаются. Вот. Так что тут дело не в том, что забывают, а просто по тупости, по тупости.
Ну, может быть. Поэтому я и говорю, что нужно инструментально ограничить время их работы. Инструментально ограничить. Там не поработали немножечко, 3-4-5 минут, и выключились. И все еще думая, что в тумане, еще 3-4-5 минут, и выключились. Дальше, при последнем ДТП немец А сколько у вас всего их было? Вот пишет, при последнем ДТП ждал гаишников 5 часов 40 минут. Оформляли протокол. Это был конец ноября. 21 час суток на 3 сентября. Но важная информация, что 5 часов 40 минут. Вот так вот. Да, вам тоже, серпуховчане, доброе утро. Задние противотуманки для плохих условий за городом, нам сообщает Адик. Еще Сергей к нам подключился только что. Сергей, доброе утро. Каракурт зашел на Русаковской набережной у съезда Щелчка в левом ряду. Яндекс.Драйв, Каптюр без левого переднего колеса. И машина ЦОДД ему помогает. А, ну, в смысле, проблемы с резиной. Нет, колесо-то есть, наверное, но просто его сейчас... Оно сейчас на профилактике. А что я вижу сейчас на въездах в город? Плохой въезд в Щелковское шоссе, плохой въезд все, больше нигде. Нормально, пока едете. Внутри города на Ярославке начинаются собираться проблемы. И на шоссе энтузиастов, в районе метро шоссе энтузиастов, дорожные работы, из-за этого тоже там у вас непросто.
Моторы.
Интересная история пришла из... Откуда? Откуда-то из России пришла интересная история. Из самых недр России сюда, в Москву, пришла история. Два водителя, дорожные камеры в Белгородской области. Причем дорожные камеры, насколько я понимаю, именно вот там в области. То есть это не из разных мест, из разных регионов. Именно Белгородская область. А почему? А потому что деньги нужны. Ну, потому что нужны деньги. Дорожные камеры, установленные в Белгородской области, зафиксировали превышение скорости у двух замечательных автомобилей. Рекордное для России превышение скорости. Старый универсал Opel Astra Caravan. Да, универсал Caravan Astra. Старенький. И Hyundai Solaris. Ну, тоже автомобиль, в общем-то, не отличающийся своей динамикой. В любой версии, в любой комплектации, в любой выпущенной отдельный модельный год, все равно Solaris... Ну, не конкурируют с GTR Nissan, нет, не конкурируют. Тем не менее, были зафиксированы следующие скорости. Значит, секундочку, где это? Opel Astra Caravan разогнался до 304 км в час. 304 км в час. А Hyundai Solaris позволил себе 313. Ну, на все деньги. Решил отвязаться. Ну, так уже, чтобы... Он подумал, водитель. Ну, если ехать... Ну, так ехать. Ну, не ползти же, в конце концов. Возможно, даже включил задние противотуманки в этот момент. 313 километров в час. И в результате, конечно, справедливость восторжествовала. Суд, рассмотрев это дело, принял во внимание логику, придуманную, как мы знаем, несколько тысяч лет назад древними греками. Логику, здравый смысл. Технические данные автомобилей, а именно, ну, как минимум, хотя бы предельные скорости этих автомобилей, разметку их спидометров. Я уж не говорю о предельной скорости, которая почти всегда в данном классе значительно ниже. А уж если говорить об Астре старенькой, ну, так что же тут говорить. Вот, рассмотрев все это, конечно, отменил штрафы. А штрафы там, как мы понимаем, по 5000 рублей, правильно? Ведь это же превышение на величину более 60 км в час. Более. Ну, в смысле, ну, на Астре парень разогнался, превысил скорость, разрешенную на 214 километров. На 214 километров в час была превышена скорость. Вот. Суд все это рассмотрел и отменил. Нет, сейчас, секундочку, подождите. Нет, это не та новость. Я не ту новость читаю. Участники инцидента попытались оспорить штрафы в ГИБДД. Вот. А потом... Вот. Однако получили отказ. Поскольку случай нарушения закона был зафиксирован автоматической камерой, презумпция невиновности здесь не работает. Нет, не работает. Как если бы она работала в каких-то других делах именно по вопросу штрафов и взысканий со стороны ГИБДД. Нет, не работает. Презумпция не работает. В этом случае водителям нужно доказывать свою невиновность... Вот ГИБДД, а не наоборот, не инспекторы должны доказывать вашу виновность. Единственное, что удалось добиться, обещание проверить камеру на исправность от заместителя начальника центра видеофиксации ГИБДД. Он говорит, окей, ладно, ребятки, я схожу, посмотрю на эту камеру. Вот, это все, что пока удалось сделать этим бедолагам. Да, но с другой стороны, да, один из них, кстати, написал заявление в прокуратуру. Вот. Я, честно говоря, даже не знаю, что здесь нужно развивать, какую-то развивать какую-то тему, теорию заговора, да, там вот что-то рассказывать про, про злых наладчиков этих видеокамер, которые... Смущает немножко то, что это только два случая. Два всего лишь случая. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Да. На самом деле, Роман Николаевич,
что это? Извините,
Александр, у меня знакомый на «Газели» развивает скорость 220 км в час, хотя на спидометре 200. Не, ну... И он этим пользуется постоянно практически.
Не, ну 220 что... и 314 не, на «Солярисе» это...
Я объясню, тут ведь не в этом дело. Тут ведь то, что машина не приспособлена к этому, да, у нее даже на спидометре 200, да, она не может физически такого развить. Ну, он в Питере сделал свап себе в «Газели». У него стоит УЗ. В «Газельке» в обыкновенной, тойотовский, восьмерочка. И он на светофоре конный 2,5-литровый, турбированный иногда гоняет. И на самом деле никто ничего не понимает, естественно. У него автомат,
да, все дела. Вы думаете, что это просто были два стритрейсера, которые сделали из своих автомобилей болиды и просто устроили гонку и таким образом попали в него? Правильно,
да,
точно, спасибо.
Я думаю, что если два таких случая всего-навсего, это скорее всего...
Вот
это...
меня смутило то, что два случая, потому что если бы это камеры были так специально настроены, то они бы в какой-то период много-много штрафов понарассылали вот такие.
Конечно, так точно, на самом деле. Потому что и поэтому гайцы, на самом деле, абсолютно правы. В этом плане, что идите вот в суд и
разберитесь. Давайте, что... давайте тогда отдадим должное отваге, мужеству и отсутствию инстинкта самосохранения этих парней, потому что на «Солярисе», каким бы он доработанным ни был, ехать 314, это нужно иметь отличный сфинктер, такой прям железобетонный, такой прям армированный.
Молодым море по колено, это нам, да. это ума-то особо нету, на самом деле, разогнаться. Она же взлетит и перевернется в воздухе.
Армированный сфинктер нужно иметь, чтобы 314 на «Солярисе» это по дороге общего пользования под камеры идти. Правда. Хотя вчера, нужно сказать, меня по разделу, точнее, сегодня ночью уже возвращался домой, по разделу меня обошел X6. Ну, так вот, по ощущениям... Километров 200-220 прошел по разделительной на Кутузе. 200-220. А такой как раз прошел вот этот мелкий, очень моросящий снега-дождь прошел. Вот. И весь асфальт покрыт такой кашицей. А еще нужно понимать, что если мы по полосам едем, мы ее как бы раскатываем еще более-менее и до асфальта добираемся, то все то, что мы раскатываем, летит на раздел. И раздел, он весь такой... прямо вот в довольно толстом слое этой каши. И вот именно по разделу где-то 200-220, по моим ощущениям. X6 проходит в область. Под все камеры вообще плевать на все. Вот я к тому, что люди с армированными сфинктерами есть среди нас, и их можно видеть. И пока еще не все из них закончили свой жизненный путь в ДТП. Не все из них. И вообще, в принципе, нужно отметить, что X6 какой-то такой специальный автомобиль, который, вероятнее всего, провоцирует вас. Правда? Потому что очень часто в последнее время, да и не последнее время, мы видим новости про то, что именно BMW X6 становится участником чего-то такого. Ну, чего-то такого эдакого.
Моторы.
Так, я хочу дожать еще одну тему. Все, с этими штрафами закончили. Мне кажется, что мы с вами не дожали тему вчера, накануне. Мы говорили-говорили о скрученных пробегах, о штрафах. В миллион для юрлиц и 300 тысяч для физлиц и все остальное. Но мы с вами не выяснили самого... Мы даже проголосовали с вами. Вы даже заклеймили, зафукали и затюкали те, кто этим занимается. Мы, конечно, мы люди... Люди 21 века, мы не приемлем такую подлость, как скручивание штрафов и все такое. Мы согласны с тем, что это нужно покарать всех, кто этим занимается. Тут вопрос другой. Ведь в конечном итоге все упирается во что? В выгоду, правильно? Ну, то есть, когда это упирается в выгоду, то вот здесь мы можем даже наступить на горло своей чести, совести там, и всего остального. Скажите, пожалуйста, давайте дожмем уже эту тему, выделим на это несколько минут. Так цена вопроса-то какая? Ну, в смысле, не скручивание. Скручивание мы уже выяснили. Там сообщения были, что от 2-3 тысячи до 10, если вы хотите сделать все чрезвычайно качественно, аккуратно. Ну, и автомобиль сам по себе высокого класса, значит, там любая манипуляция с ним должна стоить денег. Что в итоге-то получается? Потому что я в какой-то момент, потом уже, когда мы закончили с вами вчерашние моторы, я подумал... Ну, недомотивированная тема осталась. Так а зачем это все делается, ради чего? Вот пробег скручивается. Окей, я не рассматриваю в данном случае сейчас патологические случаи патологически завязанные на психологии водительской. Очень много, кстати говоря, было сообщений о том, что это психологический момент. Сложно человеку видеть у себя на одометре пробег более 100 тысяч километров. Это как бы напоминает ему о неминуемо приближающейся смерти. О старости и о смерти. Правильно? Ну, как бы ты... Мощная, боже мой, я проехал уже 140 тысяч километров. Как быстро летит время, боже, не могу. Вот, вот помимо этого, шкурный вопрос-то какой? Вот при продаже автомобиля вы 250 превращаете в 100 там, или в 94. На Алло. Выходе выхлоп какой финансовый от этой процедуры? Доброе утро, да, слушаю, Алло, здравствуйте.
Доброе утро еще раз, Роман. Вот смотрите, немножко не предпродажная, а вообще по скрутке пробега. Я вчера не слушал эфир, к сожалению. Вот, но я так понял, вы обсуждали, какие штрафы, да, нужно нам накладывать.
Ну, в смысле, вообще всю процедуру я можно, вот смотрите, нельзя ли доказать по поводу, там и все это.
Да, Роман, по поводу юрлиц. Там, где работают водители, блин, я думаю, 70-80% пробеги крученные на машинах, потому что водители себе обналичивают бензин.
Но там они, наоборот, там они, наоборот, накручивают, не скручивают, накручивают.
Да. А, пробег. Вы про скрутку.
Мы про то, что про уменьшение. Нет, про накручивание, это да, это спасибо вам большое. Это вчера как раз очень многие написали тоже. А я, напротив, накручиваю себе пробег, потому что от этого тоже, ну, как это выглядит. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Вот для доброе продажи, утро. Придания привлекательности автомобилю за счет уменьшения его пробега. Во что это выливается в результате? В какие выгоды финансовые? Доброе утро.
Финансовые выгоды, ну, когда работал на машине, крутил в гору, когда ее выкупил за 60 тысяч рублей, скрутил обратно. Теперь на моем сотом крузаке 480 тысяч, и не хочу его скручивать. Умирать он не собирается, ему уже 16 лет.
То есть какой-то, в какой-то момент, как пел какой-то грузин, мои года, мое богатство. То есть да, пробег превращается в богатство уже.
Наоборот. Богатство превращается до сих пор. Народ предлагает 1 000 000 рублей за крузак 3-го года. Я говорю, друзей не продают. Угу. Это без вариантов.
Ну,
за какие деньги?
Есть такое дело. Хорошо, спасибо большое. Да, но все равно хотелось бы, может, вы профессиональный перекуп. Расскажите, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, вы, честно говоря, немножко забыли о том, что вчера, когда начинали про эту тему, вы как раз сразу привели справку о том, что для чего это делается и сколько это по цене. И по вашим же словам, значит, от 30 до 50 в малобюджетном классе, значит, это дает якобы, значит, увеличение цены, и до 100 тысяч в дорогом сегменте машин.
Да, я...
Это не... вы вчера и да? приводили цифры.
А, я может, помню, может быть. Я когда читаю вслух, там, у меня мозг включается. Начале, я просто...
Но да, так... вы какую-то вот именно справочку приводили, сказать, именно по этому поводу.
Сейчас посмотрю еще раз. Значит, 1 300 000 за скрученный пробег, вопрос ужесточения на сумму, да, обязательных работ, 360 часов, штраф 500 тысяч. Да, я, ну, в смысле, ну, не знаю, нет, пока не вижу. Не столько увеличивается сумма продаж, сколько увеличивается количество обращений и просмотров. Шанс реализации, Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, вы знаете, но, с другой стороны, если бы мне нужно было повысить шанс реализации, так я бы пошел и сдал тачку в трейд-ин. Вот честно, вот, особо мне, я почему, в том числе, почему еще сейчас об этом заговорил? Потому что я подумал, ну, ладно, окей, вы там хотите выиграть 50-100 тысяч рублей. На мой взгляд, сумма... Ну, недостаточное для того, чтобы идти на сделку с совестью. Ну, ладно, окей, хорошо. Но что мешает сдать тачку в трейд-ин, вы скажете, но мне тогда меньше денег за нее заплатят, но вы тогда получите на свою новую машину скидку на размер ровно того уменьшения стоимости, что вам, получается, в трейд-ине срезают, правильно? Срезают стоимость вашего автомобиля. Но вы эту же стоимость срезанную получаете в виде скидки на свой следующий автомобиль. Плюс еще какие-то дополнительные бонусы. Вот это мне не очень понятно. Ну, в смысле, правда, потому что ведь нужно как-то себе и своей совести объяснять, почему и зачем ты это делаешь. А если это даже не несет финансовые выгоды, то как объяснить? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ром, доброе утро, Димон.
Да,
Ром,
Дима.
Ну, я в трейд-ин прошлый сдавал, то есть на спидометр они вообще не смотрят. То есть они в открытую говорят, что скрутят.
Потому что сами скрутят.
Да, да, да. И это тоже вот я подгонял. Ой, а что-то у вас пробег за 3 года там 220 тысяч. Да нормально. Он говорит, реальный пробег? Реальный пробег. Не платил ничего.
Угу. Нет, но и все равно, а насколько, вот если бы он был не 200 тысяч, а 90, насколько бы это увеличило стоимость автомобиля?
Ром, ну максимум, ну, у меня газель, на 20-ку, на 30-ку максимум. 20-ку. На 20, на 30 рублей, но это не те деньги, за которые... Нет, скрутить не без вопросов вообще, то есть никаких вопросов
ну,
нет.
Да,
это,
да.
Подъезжаешь в колхозный гараж, он тебе и моточасы скидывает, и этот... И пробег скидывать.
Но маловато все равно, чтобы на совести, да на горло наступить. Вот, ну, да, абсолютно, да, спасибо, абсолютно согласен. Ну, что, ну как-то не, маловато, недостаточно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, здравствуйте.
Доброе.
Вот перед Новым годом сдавал в трейд-ин машинку.
Угу.
Вот, а потом после Нового года посмотрел в объявлениях. Она там стоит в Автомире.
С другим
и они
проблем.
Там не скручивают пробег.
А, не скручивают, нет, наоборот.
Нет, вот вчера тоже мужчина звонил,
угу.
тоже в Автомир, покупал в Автомире.
И проверил там что-то, да.
Да, и проверил, они там не скручивают.
Не скручивают, нет, все, видите, все хорошо. Такое чувство, что Автомиру стало обидно, и теперь есть посланцы доброй воли от этой организации, которая здесь в моторах. Ладно, лучше уж скрученный пробег, чем перебитые номера кузова, это от Вадима. Ну, наверное, а лучше и пробег реальный, и номера не перебитые. Вот это еще лучше, Вадим, правильно? Как говорится, лучше быть молодым, красивым, здоровым и богатым, чем старым, некрасивым, больным и бедным.
Моторы. Моторы.
6.35, моторы, мы продолжаем, 156 306 автомобилей сейчас в столице, я смотрю, осмелели, осмелели, но судя по притоку автомобилей, а все почему, а все потому, что снегопада не случилось, а все потому, что дороги снова просто мокрые, и все нормально, у нас опять парижская зима. Нет, все про пробеги, скрученные, про все остальное я не буду больше сегодня говорить, мы достаточно, мне кажется, вчера потратили на это время, мне просто хотелось освежить... Вот, ну, понять осмысленность, для чего все это. Все, я понял. Это скорее вопрос психологический, чем вопрос фактической выгоды. Спасибо большое, Андрей. Андрей в Телеграме закинул мне хорошую шпаргалку, которая сейчас бы многим могла бы пригодиться, особенно тем, кто отправляется куда-нибудь на Дальний Восток, а то и вовсе в Поднебесную. Вы знаете, что сейчас там какой-то у нас планируется Новый год китайский. Вот, и здесь целая серия правильных фраз с учетом коронавируса. Я чувствую себя хорошо. Шуфу. Я чувствую себя хорошо. Это переводы, ну, подстрочник такой, переводы правильных фраз. Здесь роскошные фразы. Я не кашлял. Во мэйю кэсу. Похоже больше на японский, чем на китайский. Я не кашлял. Вобу фашао. У меня нет температуры. И так далее. Благодарю, врача вызывать не надо. Особо хорошо. Уберите руки. Цзоу кайба. Цзоу. Цзоу, чжоу, а не так, наверное, говорят. Чжоу кайба, уберите руки. Потом, вы не врач, вы вредитель. Вы не врач, вы вредитель. Нинбуши ишен, нинши вихай энзе. Да я просто, наверное, так читаю неправильно. Но венец всего, конечно, это фраза восян ниде фан ван ли ту ли тань. Извините мне, мой французский, я просто не настоящий китаец, поэтому вот так. Эта фраза означает: я плюнул вам в рист, теперь вы умрете. Посмотрите, закинул в сторис в Инстаграме этот подстрочник, если собираетесь обновить свой парк айфоновской техники и для этого отправиться куда-нибудь зачем-то, с какой-то стати в Гонконг, может быть, даже. Вам пригодятся все эти фразы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Николаевич, меня зовут.
Да, Сергей
Николаевич. Доброе утро, радиослушатель. Да, по прошлой теме, пожалуйста.
Ну, давайте уже последний.
Я профессиональный скручивальщик. Всегда скручивал на машинах. Всегда ездил на новых машинах. Значит, что 200 тысяч мне приносит плюс.
200 тысяч при продаже.
При продаже, да. Потому что...
Можно я прямой, можно я прямой вопрос вам задам? Вам не стыдно, скажите?
Ну, бывает стыдно, но...
Ну, что делать? Не мы такие, жизнь делать, такая. Да. Я знаю,
да. Жизнь такая. Меня обманывают. Ну, что теперь?
Меня обманывают.
Да. Я всегда езжу на новых машинах, поэтому покупаю, 2 года езжу.
Но этот замкнутый круг, эту поруку нужно разорвать. Вот вы думаете, вас обманывают, поэтому вы обманываете, потом вы кого-то обманули, ну, раз меня обманули, я тоже и так далее. Надо прервать ее, нужно остановиться в какой-то момент.
Ну, а как это сделать? Меня везде
обманывают. Не скручивать, вот и все. Начать с себя, не скручивать. Помните, фильм был «Деньги вперед» или как-то, я не помню, как называется. А вот когда мальчик придумал историю, что нужно просто давать деньги двум или трем людям с целью, чтобы те тоже давали другим, и таким образом мы все друг другу будем приносить пользу.
Не помню этого.
Нет, вот посмотри, с Брюс Уиллис, по-моему, да? Работа. Не знаю, ну, в смысле, ну, это хорошо, что с совестью со своей можно так договориться, вот, таким образом, что... Как бы и мальчики кровавые во сне не являются, и все вот это вот. Сейчас деньги вперед как-то, да? Или как называется фильм? Не помните? Не помню, все деньги... Нет, деньги на двоих. Я не помню. Но там мальчик, который, по-моему, в искусственном интеллекте играл, и Брюс Уиллис еще должен был быть. Нет, ну что, ну вы же видели этот фильм. Сидеть деньги на двоих. Легкие деньги. Нет, это не то. Большие деньги тоже. Сколько, оказывается, деньги, вероятнее всего, это самое популярное слово. Легкие деньги. Самое популярное слово для названия фильма. Потому что столько... Сейчас, тогда я через Брюса найду. Брюс Уиллис. О, Брюс. Брюс Уиллис. Он в его фильмография это должна быть. Плати вперед. Ну, плати, но в нашем переводе, по-моему, это называлось «Деньги вперед» или как-то. А может, «Плати вперед». Сейчас посмотрю. Так, фильмография. Какого-то года. Тоже не помните? «Ночь вас...» Нет. «Сиротский Бруклин». Нет, это давно. «Бомбардир». Нет. «Акне». «Жаждется». Боже мой, Брюс Уиллис. Вы знаете, что он начал карьеру после 30, а то, может быть, даже и к 40. И вот, начав ее так поздно, до этого, занимаясь бог знает чем, в результате стал одним из самых востребованных актеров нашей с вами современности. «Планета страха», «Крепкий орешек». Нет, не то. «Лесная брата». «16 кварталов». Боже мой. «Город грехов». Нет. «9 ярд». Тоже нет. «Солнце». «Великий чемпион». Настоящий. Я не вижу. Но я просто хочу, вот я хочу попробовать. Это важно вот как раз нашему слушателю, который только что позвонил, потому что это... Но мне представляется... Сейчас. Посмотрите. Это потому что смертельным нет. Кто уже говорит? Да нет. Ну где же это фильм? «Крепкий орешек», «Возвращение Бруно». Боже мой, сколько. Все, я не вижу. Все, не могу найти, извините, «Гудзонский ястреб». Зачем-то. Это, у нас есть шанс стать крепкими орешками. Да. Заплати другому. Да нет такого фильма. Ну, в смысле, заплати другому. Точно! Ничего себе, как вы... И там не Брюс Уиллис, оказывается, а Кевин Спейси, если я правильно понимаю. Правильно? Да, там Кевин Спейси. Именно поэтому я и не мог найти этот фильм. Все, Кевин Спейси. Представьте себе, вы оказываете кому-либо существенную услугу и просите этого человека отблагодарить не вас, а трех других людей, которые, в свою очередь, отблагодарят еще трех и так далее. Распространяя тепло и доброту в мировом масштабе. Понимаете, ну то есть, ну на самом деле можно какаху кому-то предложить какаху и сказать ему: слушай, бро, ну ты мне-то не отвечает, ты какахи троим другим подложи. И тогда весь мир будет покрыт дерьмом, так или иначе. Ну, очень быстро будет покрыт дерьмом. Причем, обратите внимание, никакие фильмы про это не снимают, мы сами с этим справляемся. Правильно? Мы сами справляемся с этим. Это большой вопрос, я согласен, почему в фильме снимался Кевин Спейси, а я думал, что Брюс Уиллис. Вот. То есть мы сами справляемся с этим. А сейчас предлагается другая парадигма взаимоотношений. Вот попробуйте. Сначала, может быть, больно будет, колоть будет в левом боку, там еще что-то, там, вот такое. Но тем не менее. Вы просто так кому-то делаете что-то хорошее. Просто так. Подходите и говорите... Дружище, держи 10 тысяч рублей. Держи. На, вот держи 10 тысяч рублей. Он такой: я, извини меня, пожалуйста, я еще чрезвычайно молод, и я не могу заниматься этим с мужчинами, я пока все еще с женщинами, говорит. Вот. А вы ему: да нет, я просто так, я ничего не хочу. Просто так. Но только смотри, ты троим тоже сделаешь что-нибудь хорошее. Сегодня там или завтра, в ближайшее время. Троим еще. Что-нибудь хорошее. Вот. Потом те, кому что-то тоже кому-то что-то должны будут сделать хорошее. Отблагодарят еще троих. И так далее, распространяя тепло и доброту в мировом масштабе. Насколько действенной может оказаться подобная сердечная идея, ученик 7 класса Тревор МакКинни решил это проверить, начав цепочку добра, если я правильно понимаю, со своего учителя педик. Ну, в смысле, потом оказалось, что он гомосексуалист, вот Кевин Спейси. Но тогда он был еще очень классным актером, тогда впереди было много всего, и красота по-американски, и все остальное. Прям пирамида, пишет Евгений Подольский. Вот прям пирамида, Евгений Подольский. Вот да, и действие этой пирамиды многие из нас ощущают на себе. Когда? Когда ты... когда ты вдруг внезапно попадаешь на необъяснимое добро в свой адрес. Добро необъяснимое. Вот это что-то сделало, тебе вдруг кто-то что-то в ответ приятное. И ты прям расцветаешь, и ты такой, да, жаль, что вы не дождались. Расцветаешь и сам ищешь глазами, кому бы причинить добро в ответ тоже. Кому бы сейчас добро причинить тоже. Такое хорошее настроение. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Аман, доброе утро, Георгий Москва.
Да, Георгий, здравствуйте.
Уж раз мы про художественные фильмы заговорили, хотел тоже совет дать. Наверное, альтернативный тем, кто хочет свою совестюшку успокоить, так скажем. Фильм называется, американская версия «Used Cars», а наш перевод «Подержанные тачки» с Куртом Расселом, обалденный фильм, как раз вот про то, как скручивают пробеги, там, бампера прилепляют на жвачки, очень классный.
Понял. Хорошо, спасибо, да, принимается. Заплати другому. Заплати другому. Почему я думал, деньги вперед, он в моем этом переводе был, не знаю. И чем все закончилось для мальчика? Но вы не хотите, чтобы я спойлерил вам, правильно? Хотя сложно назвать информацию о фильме, вышедшем в 2000 году, то есть ровно 20 лет назад, сложно назвать информацию об этом фильме спойлером как-то. Но, ну, тем не менее. Бюджет 40 миллионов. Но что они 40 миллионов там потратили? В США сборы 33, в мире 55. Ну, так, ну, не очень успешная картина, как показывает практика, еще очень многие ее не видели. Почему? Потому что в ней говорится о чем-то хорошем, в ней говорится о том, как изменить наш мир к лучшему. Поэтому, ясное дело, она не очень популярна. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, немножко не по теме. Хотел вот что выяснить. Когда дороги во время дождя поливают, нам как бы дали объяснение, немножко придумали, ну ладно. Вот, сейчас еду по Ленинградке, в левом ряду, ну, слякоть, вот, грязь на дорогах. В левом ряду едет мой-то отбойник, машина.
Мой-то отбойник.
Чего они это делают? Какое там объяснение, может, вы узнаете?
Я не знаю. А вы знаете, может быть, у них, знаете как, у вас на работе так или нет? У нас как какое-то время назад стали с нас требовать информацию, когда вы в этом году пойдете в отпуск. Ну, там, в январе нам говорят, заполните, пожалуйста, анкетку. Ну, это давно было. Вот напишите вот там, когда и когда... Я думаю, елки, ну как мне сказать сейчас, когда? Там, ну, в мае или в августе. Это же зависит от билетов, от того, как мы с супругой решим, еще что-то. Нет, ну вы решите, но сейчас напишите, когда вы пойдете. Может, у них такой разнаряд тоже. Им там, в начале зимы говорят, вот 29 января утром надо помыть отбойники. Они такие, окей. Ну все, ну, надо, вот, надо и надо.
Ну вот странно вообще.
Ну какой-то, какой-то график есть, просто они там график. Вот нам тоже, нам приносят график профилактик. Вот у нас сейчас висит в ньюзруме график профилактик наш, когда в 9 утра будет отключаться сигнал, и хмурые люди будут что-то откручивать там на передатчиках, прочищать, спиртом протирать контакты, все они будут это делать. Есть график на месяцы вперед, на январь, февраль, март, апрель. Вот у них тоже график. Они знают, что в 6 часов 47 минут и 26 секунд на Ленинградке 29 января 2020 года нужно мыть отбойники. Почему? Ну, ты говоришь, 29 января, там же, наверное, грязно все будет. Ну, вероятнее всего будет грязно. Поэтому нужно мыть отбойники. Вот они, эти отбойники, и моют, а что ж делать?
Моторы.
Как пелось в одной известной песне, график, у меня есть график, а все остальное, по-моему, нафиг там что-то такое было. Да, 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, 495-й код, звоните. Дед, абсолютно правильно, дед говорил, делай добро и бросай его в воду. Вот эта история про деньги, деньги вперед или заплати другому, это, конечно, придуманная история нами. Да, доброе утро, слушаю вас.
Доброе
утро. Здравствуйте, доброе.
Да, вот хотелось бы тоже пару слов своих ввинтить в тему фильмов, короче, вот популярных и нет, и вот совести по поводу скручивания пробегов.
Ну давайте, мы же уже в эфире с вами.
О, да. Вот, кстати, вот по поводу фильмов сходил с супругой на фильм «Расправь крылья» в эти выходные. Он вышел 23 января. Ну, фильм тоже о добре, зале о спасении там планеты. 10 человек в зале. Ну, вот это все говорит о том, что нужно людям. Это раз. И о совести, ну, по-моему, тоже. Сделаешь добро и вот этому там, допустим, человеку. И он просто скажет, о, отлично, 10 тысяч. Он не будет делать добро прям другим, а будет искать вот с нашей моралью еще такого же лопуха, который подарит ему еще 10 тысяч. Вот и все. Мораль высохла полностью, вот как в Новосибирске, вот в Новороссийске водохранилище. И спасти, чтобы что-то нужно полностью сделать, какую-то реконструкцию человека полностью, вот с нуля. А сейчас наш мир, в СССР это было возможно.
Астероид, думаете, нужен, да? Какой-то большой, серьезный астероид нужен, вот чтобы...
Да, да, наверное, да, потому что настолько эгоизм правит миром, и что тут слов нет даже.
Есть такая. Нужен очищающий астероид, потому что вот нужен, если уж говорить, вы помните, конечно, поскольку у нас тема как-то превратилась в немножечко кинематографическую, вот здесь нужно вспомнить хранителей. Хранители же они называются, правильно? Мстители — это Марвел, а есть еще хранители. Это DC-шная, мне кажется, история. Вот, и вы помните этого самого умного человека на планете, который в результате решил взорвать несколько миллиардов человек на Земле. Взорвать. Потому что, по его мнению, мир стоял на пороге атомной войны, кризиса, который бы уничтожил все население планеты. А вот так вот, придумав одного какого-то врага, одного, который якобы устроил этот теракт на несколько миллиардов человек, взорвать человечества, а остальная половина забудет обо всех конфронтациях, объединится дружно, солидаризируется и заживет рука в руку и душа в душу. Вот, ну, примерно так. Что-то очищающее нам нужно, правильно? Правильно. Да. Ну и про деньги, которые вперед. Ведь есть же, есть у нас еще информация, она появилась накануне. Точнее, про деньги, которые... Ну да, вперед выплачивается, но только не вами, а банками. А банкам вы потом возвращаете эти деньги, но только в большем размере. В прошлом году мы с вами взяли 947. Это даже больше. 947 тысяч кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это количество стало рекордным за последние 6 лет, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование Национального бюро кредитных историй. По сравнению с прошлым, точнее теперь уже позапрошлым годом, число выданных автокредитов выросло на 12%. Их общая сумма на 19%. Всего в исчислении рублевом это 746 миллиардов. 746 миллиардов рублей кредитов. Средний размер кредита увеличился на 6%. Я округляю, если вы не против, потому что там, ну, на 6,3. Но это сейчас цифры эти вообще не имеют никакого значения. Значение имеют только большие числа, большие. 746 миллиардов, большое число. 947 тысяч кредитов, большое число. Сумма кредита составляет, средняя сумма кредита составляет, и вот тут, конечно, я бы хотел немного с вами поговорить о кредитах. Если вы не против, расскажите вашу историю, что у меня здесь даже какое-то время назад я голосование провел в Телеграме. У себя у нас есть, у нас с вами есть много Телеграм-каналов, и каждый из вас сам выбирает, на какой Телеграм ему быть подписанным, правильно? Где вы получаете важную информацию по движению, информацию, там, информацию по происшествиям, какую-то новостную информацию, как собаку содержать информацию. Вот. Но есть еще информации просто так. Вот просто так это автоводитель, аутоводитель. Если нужно заходить, там иногда что-то происходит. Ровно так же называется и Инстаграм, между прочим. А не просто так, а прямо выверенная, четкая новостная информация, актуальная. Это телеграм-канал нашей радиостанции. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал «Радио говорит Москва». Поэтому «Радио говорит МСК». Черт, я листаю свою телегу и Да, увидел эту птицу нелетающую. Боже, страшно и смешно. Смешно и горько, вот глядя на это все. Сейчас я долистаю, где же результаты по кредитам, потому что это было какое-то время назад, я спрашивал вас. Да, это было, боже мой, это было давно. Вы выплачиваете автокредит, спрашивал я вас. Да, и тогда мы... у вас кредитный автомобиль, у вас не кредитный автомобиль? Давайте так. Голосование просто сейчас тоже быстренько проведем. Сейчас, коротенько. Я не буду спрашивать вас, взяли вы в этом году, не взяли. Давайте коротко по вашему автомобилю. Ваш автомобиль кредитный? Кредитный. Вот. И вы продолжаете выплачивать кредит. То есть вы продолжаете выплачивать кредит за свой нынешний автомобиль. 134-21-35. Давайте проголосуем. 134-21-35. Вы продолжаете выплачивать кредит за ваш нынешний автомобиль. 134-21-36. Вы уже выплатили кредит за ваш нынешний автомобиль. Да, он был кредитным, и вы выплатили, погасили этот кредит. 134-21-36. И, наконец, у вас... не кредитный автомобиль. Вы как-то так исхитрились, что взяли автомобиль, не привлекая кредит. 134-21-37. Три варианта голосования. 134-21-37. Вы погасили кредит. В смысле, вы не брали кредит вообще. Вы не привлекали кредит для приобретения автомобиля. Ну, а с другой стороны, зачем? 80 тысяч рублей на ВАЗ-21. Ну, почему кредит? 134-21-37. У вас не кредитный автомобиль, вы не привлекали кредит, чтобы его купить. 134-21-36. Вы погасили уже кредит за свой нынешний автомобиль. Все, он уже только ваш. Вы выплатили кредит. 134-21-36. Наконец, вы продолжаете выплачивать кредит за ваш нынешний автомобиль. 134-21-36. 5. Это обычные городские телефоны, 8495, префикс для того, чтобы попасть в голосование. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Алексей Москва.
Алексей.
Ну вот, да. Я никогда не брал кредиты на автомобили. У меня есть знакомые, которые берут кредиты, которые выплачивают.
Знаете, сразу постоянно... же хочется спросить примерный уровень дохода вашего домохозяйства. Даже не ваш личный, а вот домохозяйство ваше в семье. Примерный. Ну,
порядка 100.
Порядка 100 тысяч. Но как при 100 тысячах вы умудряетесь владеть каким автомобилем?
У меня машины японские, праворульные, так сказать, где-то порядка, ну, от 10 до, вот сейчас уже, значит, были 20 с небольшим лет, Toyota RAV4, так сказать, сейчас взял буквально недавно, так сказать, Toyota Taxi 2006 года за 350.
350. А, ну если 350, да. Тогда можно. Но вы же понимаете, да, что вы в этом смысле человек уникальный абсолютно, потому что 350 за автомобиль, ну, как бы, многие из нас, не я, я понимаю, что это, вот, но многие бы из нас назвали, что это корыто. Ну, в смысле, ведро уже.
Ну, 20 понимаете, лет. Это корыто ездит весьма неплохо, я на нем работаю, так сказать, и меня это устраивает, при том, что пробеги у меня, так сказать, от 50 до 70 в год.
Понял, все, хорошо, принимается. Но также нужно точно понимать, что средневзвешенная цена автомобиля в России на сегодняшний день, не в Москве, а в России, 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей. И тут вот при заработке домохозяйства 100 тысяч, ну, никак не исхитриться, по-моему, без кредита. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Муф, Москва, Рават. Но ситуация такая. Я первую машину Тиану брал в 2015 году с привлечением кредита, но я его выплатил на следующий день и получил дополнительную скидку. И когда сдавал Тиану...
То есть это была уже... схема, для вас это была схема, вы просто еще сэкономили немножечко, капельку.
Да, и вот я когда сдавал ее в трейдинг уже и брал Кодиак, соответственно, мне дополнительно еще 100 тысяч дали. То есть у меня вообще скидка вышла вместе с учетом отдела продаж, отдела трейдинга, отдела кредитования.
Кредит, короче, еще, да.
Около 270 тысяч.
270. И во что обошелся вам Кадьяк, кстати говоря? С каким мотором комплектация?
Я брал его с учетом того, что я его отдам жене, поэтому я брал 1.4, но хорошую комплектацию.
Я понял, хорошо, спасибо, да. Принимаю. Да, ой, извините, простите, выключил. 134-21-35, голосование продолжается. Вы продолжаете, в свою очередь, выплачивать кредит за свой нынешний автомобиль. Тогда это телефон для вас. Просто позвоните по нему, ваш голос будет учтен. 134-21-35. У вас, да, кредитный автомобиль, но кредит вы уже погасили. Кстати, напишите, на сколько, вот в среднем, на какую, какой продолжительности у вас кредит? 12 месяцев, 24, 36, 134, 21, 36. У вас кредитный автомобиль, но кредит вы уже погасили. 134, 21, 37. Вы автомобиль приобрели без кредита, без привлечения кредита вообще. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. У меня чуть-чуть не та ситуация. Я не брал авто, я брал деньги на покупку автомобиля.
А где можно это сделать? Как это происходит?
В любом банке берешь деньги и покупаешь себе машину. Ну, знаете, я...
А почему это, почему это называется не автокредит? То есть вы потребительский, что ли, кредит берете для автомобиля?
Да, да.
Но ведь это же другие проценты совершенно драконовские.
Ну, вы знаете, вот такая история. Мы раньше с женой все время старались покупать новые машины. Но, да, как вы знаете, года 3-2 назад цены на машины взлетели так, что...
Грянула новая экономика, да.
Да. Поэтому я посчитал с учетом, если я буду брать новые машины, с учетом каждые там 2-3 года делать каско, то я думаю, все те же деньги и выходят. Вот. Поэтому мы решили уже... Это было 2,5 года назад, мы взяли деньги. Я уже... Решил брать не новую машину, а чуть-чуть БУ и в хорошей комплектации, надежную. Так что...
Я понял. Скажите, а под БУ автомобиль, когда привлекается кредит, это же все равно автокредиты, правильно? Как обстоят дела вот с кредитом, если ты берешь под БУ? Ой, извините, не могу. Давайте об этом в начале следующего часа, если вы не против. Как привлекаются кредиты под новые, мы более-менее все понимаем. А вот под автомобили с пробегом и какие там условия, давайте после новостей.
Моторы в движении.
В начале часа 94 337, сейчас 231 тысяча автомобилей в столице. Обратите внимание на количество и на темп прибывания сюда автомобилей. Но пока что мы держимся. Один балл пробки в столице.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, 29 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Категорически вас приветствую в продолжении программы о лучших друзьях каждого мужчины. Но как бы там ни было, нужно посмотреть на проблемные места в столице и ближайшем Подмосковье. Балашиха уже, да, вы сами знаете про нее. Щелковское шоссе на въезд перед МКАД тоже тяжело. Там километров за 5 начинается катавасия. На Дмитровке, Дмитровское шоссе в районе... Чего? Селигерской. Ну вот где-то здесь. Дорожно-транспортное происшествие, уже собирается пробка. Еще у нас был замес на Варшавке где-то из фуры и трех легковых автомобилей. Не знаю, как там сейчас обстановка. Если вы знаете, рассказывайте. Еще Каширка у Борисовских прудов. ДТП, чуть-чуть не доезжая. Есть ощущение, что просто несоблюдение дистанции. Еще Симферопольская на въезд чрезвычайно тяжелая. В ближних прудищах, как всегда в последнее время, тоже въехать в Москву через прудище тяжело. Перед тоннелем на Новой Риге вы уже проехали МКАД. И вот вы пытаетесь въехать в тоннель, но нельзя просто так взять и въехать в тоннель. Просто потому, что там изменение рядности, а это зачастую непреодолимое препятствие для многих из нас. Да, доброе утро. Доброе, слушаю.
Доброе утро, Роман. Доброе утро всем. Роман, история занятная, забавная, про разговорчики можно?
Давайте.
Работали в Японии, там, значит, из администратора, импресарио, хорошо говорил по-русски, Акиму Русан. И вот в столовой, ну, в ресторанчике отеля встречались по утрам, завтракали вместе, вот. И один раз мой товарищ, он говорит: Акиму Русан, а как быть по-японски «приятного аппетита»?
Да.
Он говорит: Андрей, нету, говорит, такого в Японии. У нас, говорит, нету этого. Он говорит: ну как? Ну, я, говорит, только что в разговорнике смотрел, говорит, там написано «приятного аппетита». Он говорит: Андрей, принеси. Андрей смотался, приносит разговорник, говорит, Агим Руслан, ну, смотрите, приятного аппетита.
Да.
Нет аналога. Ага. И сам начинает смеяться. Нет аналога.
Я понял. В смысле, нужно нет такого, да. Это все, да, спасибо вам большое. Это все к тому, что я честно украл из если вы мне присылаете что-то в Телеграме, какие-то картинки. Но вы же готовы к тому, что я украду эту картинку, правильно? Ну, в смысле, вы же как бы ее дарите. А если уж подарили, так что ждет? Я распоряжаюсь по своему усмотрению. В сторис в Инстаграме у себя уже повесил эти полезные фразы для тех, кто отправляется на Дальний Восток или, может быть, непосредственно в Китай или куда-нибудь туда. Там много, много полезных фраз. «Я чувствую себя хорошо», «Я не кашлял», «У меня нет температуры», «Уверяю вас, я не кашлял», «Благодарю, врача вызывать не надо», «Уберите руки», и по нарастающей дальше, «Вы не врач, вы шарлатан», «Нет, вы вредитель», «Вы сами меня заразили», и, наконец, последнее, простите, я бы нашел здесь, конечно, носителя китайского языка, чтобы он это сказал так, чтобы это было похоже на китайский. Я это говорю, конечно, так, как если бы это было похоже на только что мною придуманный несуществующий язык. Но, тем не менее, я плюнул вам в рис, теперь вы умрете. Вот что означает эта фраза. Да. Кстати говоря, пока что есть ощущение, что немного эпидемиологическая обстановочка чуть подутихла. Либо мы привыкли, вы знаете, мы вообще, мы такие существа в последнее время, толстокожие, слоны отдыхают где-то в стороне, что мы очень быстро привыкаем к боли, к проблемам, если они не касаются лично нас. Вот лично, непосредственно нас или нашего ближайшего окружения. Ну, как бы, эпидемия. Окей, это страшно. Какое-то время потом ты понимаешь, проснулся живым, вроде эпидемия тебя не убила. Смотришь по сторонам, и знакомых твоих эпидемия вроде бы пока еще не убила. День не убила, два не убила, три не убила. И все, проблемы для нас уже как бы и не существует после этого. Я напомню вам, что в преддверии выходных, когда кто-то собирается отправиться куда-то для того, чтобы заниматься там чем-то, и все это должны быть зимние развлечения, мы с вами должны вызвать немного снега сюда пушистого, правильно? Ну и хотя бы, как минимум, какую-нибудь температурку такую правильную, -3, -4, -5, может быть. Вот. И в этом смысле, конечно, индийские шаманские танцы с бубном нам должны здесь помочь. Что? По-моему, очень хорошо. Мне очень нравится эта тема. Вы просто попадите в ритм немножко. Может, вы просто эмоционально, может быть, еще не попадаете в ритм. Не дожимаете немножко, а вы дожмите. Хорошо будет, вы попробуйте. Вот сейчас, смотрите, внимание. Начинайте! Николай с нами и код 495, папа Лера и Владимир Трутнев, Борис и Евгений Подольский, Мофу, Илья Энергетик, просто наш слушатель, он так себе называет ваш слушатель, Дмитрий Михайлович и Росомаха, Дмитрий 48-й, это уже другой человек и деревенский парень, а также Алексей Портер, Евген Беспалов, возможно, Олег, Александр Михайлович, ребят, вас очень много, лучшие люди планеты, можно я так буду вас именовать, лучшие люди планеты, уже здесь, в нашем Телеграм, вот мессенджере, где я читаю ваши сообщения и смотрю на ваши картинки, когда вы не стесняетесь их присылать. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Это все слитно. Приветствую вас. IN69613064 Яндекс. Переименуйте себя, пожалуйста. В смысле, придумайте что-то чуть менее оригинальное, для того, чтобы попроще было. Юлия Шим. Юлия. Очень хорошо, что пришли. Все, закончилось. Вот видите, как вы вовремя.
Моторы.
Все, теперь я хочу вернуться к кредитам. Скажу вам честно, не поленился и пошел посмотреть. И меня правда впечатлила история о том, что сейчас вы почему-то берете очень много потребительских кредитов на приобретение автомобиля. Неужели это действительно выгодно? Расскажите, пожалуйста, об этом, потому что статистика, о которой я начал говорить в финале прошлого часа, эта статистика рассказывает исключительно об автокредитах, автокредиты. И их мы взяли за 2019 год рекордное количество, 947 тысяч на общую сумму 746,5 миллиардов рублей. Оказывается, что эта статистика неверна, точнее, неполная, потому что вы для чего-то берете потребкредиты в колоссальных размерах для приобретения автомобиля. Мне всегда казалось это экзотикой и не совсем разумным действием финансовым. Почему это выгодно сейчас? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман Анатолий, Москва. А смотрите, здесь немного удобнее получается в том плане, что меньше надо каких-то там залог, ну, в общем, с документами меньше заморочек. А банки охотнее дают под больше процент, чем автокредит. Здесь я вижу со своей стороны только в этом ответ.
А вот именно финансовая выгода. Потому что, вы понимаете, в конечном итоге рыба где поглубже, а человек где повыгоднее ищет. И поэтому, если мне выбирать пройти какую-то чуть более корявую процедуру оформления автокредита, но в итоге это будет гораздо выгоднее финансово, я ее пройду для того, чтобы сэкономить. Неужели потребительский кредит сейчас выгоднее автомобиля? Так никогда не было.
Нет. Дело даже не в выгоде, дело скорее в удобстве. Потому что, вы сами понимаете, что человек сам по себе ленивое существо, и в некоторых случаях он может себе просто-напросто позволить переплачивать больше, но при этом создавать себе меньше дискомфорт при вот этом оформлении и так далее. То есть, вот такая ситуация скорее, да. И плюс ко всему широта выбора, да, то есть ширина выбора, точнее. Если касаемо БУ автомобилей, то здесь же понимаете, да, то есть если наличкой кэш на руках есть, то у меня больше выбор есть при выборе старого автомобиля, допустим, чем я приду в какой-то автосалон и буду выбирать из имеющихся там, допустим, автомобилей.
Есть такое дело, аргумент. Спасибо вам большое. Я только что рассчитал свой кредит на приобретение среднестатистического средневзвешенного автомобиля по средневзвешенной среднестатистической российской цене 1,5 миллиона рублей. Если бы сейчас я брал потребительский кредит на 2 года, потребкредит на 2 года, под 8,8%, ежемесячный платеж составил бы 71 357 рублей. 71 357 рублей. В каком банке? В хорошем банке. В таком банке, про который, вероятнее всего, можно сказать, что если что-то и обрушится, то он обрушится одним из последних. Вот. Удивительные требования к заемщикам. Вы можете получить кредит, если вы гражданин или гражданка. РФ, извините, я просто думаю, какие еще варианты? РФ, от 21 года и старше. У вас постоянный доход от 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей уже достаточно, чтобы выплачивать в месяц 71 тысячу рублей, понятно? И непрерывный трудовой стаж от 3 месяцев. Все, вот выполняешь эти условия, пожалуйста, забирай. Доброе утро. Нет, не получилось. 7373948, я сейчас попробую найти теперь автокредит. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Олег.
Далее,
вы знаете, я думаю, основная причина то, что машину можно будет потом продать в любой момент. То есть она не будет в залоге.
Я думаю, что автомобиль и так можно продать в любой момент. В смысле, очень часто бывает так, что ПТС все равно на руках у владельца остается.
Да, но продать-то все равно нереально. Она же все равно там в базе, как кредитный автомобиль. А здесь автомобиль получается не кредитный.
О, вот тут вы понимаете, тут вы вскрываете еще один пласт проблем. Как продать кредитный автомобиль? Вы продавали кредитный автомобиль когда-нибудь? Все, я остановлю голосование, которое у нас тоже длится какое-то время. Довольно массовое голосование было по вашей закредитованности автомобильной. Итак, варианты. Вы выплачиваете, продолжаете выплачивать автокредит за свой нынешний автомобиль. Да, 40%. У вас автомобиль ваш нынешний, он кредитный, но вы уже выплатили проценты. Теперь спите спокойно, все у вас хорошо, совесть чиста, настроение хорошее. Теперь вы можете пломбу в зуб поставить, потому что не все деньги уходят на погашение кредита. 22%. 22%. Суммарно у нас 66% кредитных автомобилей. Видите, из тех слушателей, кто сейчас плавает в FM-волнах и здесь, говорит, Москва, слушает радио, и решил проголосовать. 62% кредитных. 38% — это не кредитный автомобиль. То есть вы как-то умудрились не привлекать кредит для привлечения, для покупки автомобиля. Это 38%. По-моему, еще и страховка с франшизой не всегда возможно, наверное, без франшизы все-таки, да, или с франшизой. Ну, неважно. Ну, да, есть при привлечении автокредита, точнее, при покупке автомобиля в кредит с привлечением автокредита, там есть определенные условия, которые вы обязаны выполнить, условия, которые вы не обязаны выполнять, если берете потребительский кредит. И еще одна тема — это продажа, вот только что она всплыла, продажа кредитных автомобилей. Насколько это сложная процедура. Доброе утро. Да.
Ром, доброе утро, Александр.
Александр, расскажите.
Да, значит, все банально просто. Почему дороже? Почему выгоднее получается просто брать? Потому что в автосалонах обнаглели, можно так сказать, куча всего навязано.
Что характерно, помните, дядь Митя, что характерно, обнаглели. Да.
Да, да. На самом деле так и есть, потому что недавно также купал автомобиль, просто брал деньгами в банке и все. В автосалонах пользуются тем, что человеку...
Но ведь вы же человек рациональный, вы послюнявили карандаш и четко для себя все рассчитали. Вот познакомьте нас, да, с вашими расчетами. То на то и вышло или как-то там, ну вот, примерно цифры? Ну,
в расчетах точно не смогу сейчас как бы вспомнить, да, потому что все-таки это в начале осени было.
Так, да.
Вот, а, ну, по сути, как бы они навязывают там, ну, к примеру, вот страхование есть такое, да?
Угу.
Страховку сразу же завышает. Если ты ее просто считаешь, приехал куда-то в страховую, посчитал, это одна будет сумма. Если это в автосалоне, это абсолютно другая сумма. И они вот этими цифрами играют, там какую-то скидку делают, вот это вот то, что они, значит, если сдаешь твой автомобиль в трейд-ин, да, и вот эта вот скидка, это тоже все как бы, как и мне сказали знакомые, что чудес не бывает, который работает в автосалоне. Какая есть цена, такая она будет. Там минимальные какие-то скидки могут быть, но не глобальные, там 100-200 тысяч, там, ну, если автомобиль какой-то там не 3 года уже стоит в автосалоне, да, когда нужно его просто скинуть.
Я понял. Скажите, вот, а вот эти госпрограммы, которые должны подстегнуть наше желание, во-первых, приобретать автомобили, таким образом, как бы, работать на нашу промышленность автомобильную, а с другой стороны, еще и банковский сектор оживить и тоже брать кредиты. Эти госпрограммы, по-вашему, работают?
Ну, я думаю, что работает, но там тоже скидка не очень большая, такая, чтобы прямо она сильно привлекала. Там 30, 40, 50 тысяч, как бы,
в этом районе. Что-то. Ясно.
Но они все равно возьмут страхование. Вот когда в кредит берешь, вот, они здесь сделают скидку, а там все равно заберут. То есть тут сделали, там забрали.
Нет, но, понятно, но, да? А вот я не понимаю, я слышу постоянно страхование. Ну а что, вы бы свой новый автомобиль не страховали, что ли? По КАСКО, там, по ОСАГО?
Нет, я страховал, но я страхую не в салоне, да, я обращаюсь просто напрямую, звоню в компанию.
Да.
Вот, они приезжают в автосалон, привозят полис, и это намного дешевле получается.
Так и можно брать, ведь условия же нет, что вы обязательно в салоне должны страховать. Ну, условия
когда
такое,
человек
что ваш...
приезжает, на него там куча всего и документов свалится, договора нужно подписывать, все, ему проще просто взять в автосалоне это дело. Не заморачиваться там, когда особенно с регионов человек приехал, там, ну, никогда не занимался, например, покупкой первый раз, там, ну, понимаете, сколько на него всего сразу сваливается, да?
Да.
Все, в другом городе, там, еще что-то, ну, куча всего.
Я понял, хорошо, да, смотрите, вот я вижу, мне пишут, нет под 8,8 потребительских кредитов. Ну, я просто зашел на сайт и считаю, вот, там, ну, наверное, да. Теперь уже в другом месте, но про тот же самый банк, я смотрю, что сумма в рублях от 50 до 250, 17-24%, до 700 тысяч, до 19%, и до 3 миллионов, от 12 до 19%. Это потребительские кредиты. Но проценты какие-то абсолютно запредельные. Для зарплатных клиентов, для юридических лиц порядок предоставления кредита на автомобиль. Рассчитать кредит, заполнить заявку. Владельцам зарплаты. Стандартные условия. Вот стандартные условия. Давайте... Так, а почему не работает? 200 тысяч на 12 месяцев. Непонятно ничего. Как-то Кривая у вас, я хочу вам сказать, в вашем красно-белом банке кривая у вас навигация. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Алло, доброе утро, Роман.
Вы продавали кредитный автомобиль когда-нибудь? Вот еще находящийся в стадии выплаты.
Нет, не продавал, но езжу тоже на кредитном автомобиле, но уже выплатил.
Угу.
И могу просто немножко прокомментировать, почему люди, может быть, хотят брать потребительский кредит.
Давайте.
Говорил своим приятелем, он работает в компании «Рольф», как раз в кредитном отделе. И он сказал мне следующее, что у них есть план по продаже кредитных продуктов и банковских продуктов. То есть не меньше, чем на 150 тысяч должны... скажем так, продать вот этих страховых и банковских продуктов.
Ну, вообще это нормально. Вот иметь план по продажам, это, в принципе, это нормально,
да,
для бизнеса.
Да, но всякие страхования здоровья, помощь на дорогах, там еще что-то и так далее. Поэтому, и мне кажется, что, несмотря, если при всех прочих равных, если посчитать в конечном счете, там, плюс 150-200 тысяч сверху, прилипает к кредиту, то это уже не так привлекательно становится.
Но мне всегда казалось, что автокредит привлекателен, ну, в смысле, безопаснее для банка чем? Тем, что он обеспечен имуществом, автомобилем, правильно? Выдавая, почему высокие проценты? Выдавая вам потребительский кредит, банк как бы полагается на судебную систему, которая потом будет, или на коллекторов, которые потом будут что-то из вас выбивать. Автомобильный кредит гораздо безопаснее. Просто потому, что он обеспечен имуществом, но... и в результате поэтому он дешевле.
Я с вами согласен.
Как следствие.
Это действительно так, но вот цифры говорят о другом.
Понятно. Вот у меня зарплатный проект в Альфе. До 3 миллионов по ставке 8,9 в потребительском кредите удобно, авто будет не в залоге. Денис Дедов сообщает. Видите, какая история. Обзванивают, предлагают выгодные кредиты в 24,9%. Скоро все в ломбард будем все закладывать. Это Евгений Подольский. Так, нас грабят, ну, не знаю. 10,5 потреб мне одобряли. Это Михалыч сообщает. Видите, то есть есть все-таки не в 25% потребительские, а вот такие в пределах 11-12%. Считал на неделе автокредит по спецпрограмме Kia. Процент 13 с небольшим. Это больше, чем потреб. Потребы идут от 9, Дмитрий Трубников. Тогда в чем прикол? Тоже вопрос. Если потребительски дешевле, в чем прикол тогда? И все же найти хотя бы одного человека, кто продавал кредитные автомобили, готов нам рассказать, как это муторно. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Роман.
Да.
Не продавал, но точный пример про кредиты.
Да, давайте.
Просто вот вчера как раз обсуждали, у меня сотрудница покупала автомобиль в конце года, и она взяла именно потребкредит, потому что потребкредит она взяла 11,1%, а то, что выходило по программе у дилера, это было 14%, это раз, а во-вторых, там... Ей надо 800 тысяч? Нет, мы можем вам дать только миллион.
Миллион только,
плюс,
да.
120 тысяч – это страхование жизни. Сразу 1 120 000 уже кредит. 14%. И в результате ставка получается очень дорогой. И переплата там была минимум, вот от зависимости от программы, где-то 50% ежемесячный взнос. А, то есть вот все вот эти дополнительные программы, которые дает дилер, они существенно увеличивают стоимость.
Слушайте, как интересно. Спасибо вам большое. Вот, вы представляете, казалось бы, чем еще удивить этого, вот, но я удивлен. Почему? Вероятно, потому что я не сталкиваюсь с кредитами уже много лет. Но, во всяком случае, автомобильными. Ладно же. Ипотека, она же не считается. Вот, ну, на ипотеку точно потребкредит брать нельзя. Ну, в смысле, можно, но только это, конечно, запредельно. Вот, а на автомобиле нет. И сколько нового для себя открываешь. То есть, получается, что эти парни, я имею в виду банковский сектор, сами себя загоняют в какой-то... или нас, или это мы такие, мы думаем, что мы хитрые, а на самом деле это схема, которая для того и была изобретена, чтобы нас из одной кредитной программы загнать в другую кредитную программу, потому что вы же все равно привлекаете кредит, но вы же не идете в другую организацию, к примеру, в районную поликлинику, чтобы там взять деньжат, правильно вы такие говорите? Нет, я автокредит не буду привлекать, не буду этим банкирам жирным котищем платить, я пойду в районную поликлинику и там возьму деньжат просто так в долг. Нет, вы идете в тот же банк и привлекаете те же деньги. Так вот, о статистике. По сравнению с 2018 годом число выданных автокредитов выросло на 12%. Тем не менее, несмотря на то, что вы утекаете в потребкредиты. Объясняется это фактором господдержки. активно покупали автомобили граждане России по льготным программам. И вот они какие. Первый автомобиль – семейный автомобиль. Эти же программы поддерживали рынок новых автомобилей. Они сократились, неважно, что там. Но, тем не менее, программы работают. Просто сейчас сократилось количество автомобилей, которые можно купить по программам господдержки, но они все равно есть. В прошлом году на заемные средства было куплено 45% новых автомобилей против 40 годом ранее. То есть почти половина или почти каждый второй новый автомобиль, продаваемый в России, это были кредитные автомобили, причем на заемные средства. Вот вы понимаете, в чем дело? Ведь, опять же, считаются же только автомобильные кредиты, правильно? То есть получается, что если взять суммарно те моменты, когда мы пытаемся схитрить, вот именно схитрить и обойти вот эти банковские, они пытаются нас жухнуть, а мы их в ответ. Правильно? Ну, то есть, как бы мы им говорим, на каждый ваш фокус у нас найдется свой покус. И берем потребкредиты для того, чтобы не переплачивать по всем вот этим накрученным программам страхования жизни, автомобилей и всего остального. Тем не менее, мы берем эти деньги. И оказывается, что, наверное, даже больше процент автомобилей приобретается по заемным средствам. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Подольск, Вадим.
Да, Вадим.
Точно так же брал в прошлом году X-Ray по программе «Семейный автомобиль». Но я взял, соответственно, его... Сначала взял потребкредит, потом в салоне взял автокредит. Потребкредитом его закрыл на следующий день. Так. И в выгоде оказался где-то на 100 тысяч примерно.
А потом обычный потребительский тоже выплачивал.
Обычный закрываю, да.
Сейчас. А автокредит брали для того, чтобы получить льготную вот эту программу?
Да.
Все. Тоже интересно, как смотреть. А ведь есть же еще, помимо всего прочего, ведь есть программы не кредитования, но рассрочки. Потому что вот буквально недавно, что это было? По-моему, Hyundai. Да, Hyundai. При подведении итогов прошлого года и... рассказываю о том, какие финансовые продукты приоритетны для компании. То есть, очень большое внимание было уделено именно сектору кредитования, поддержки покупателей. И там же прозвучала интересная, на мой взгляд, вещь, что сейчас можно автомобиль взять в рассрочку вообще, в принципе, на один год. То есть ты как бы, если берешь миллион, то ты выправляешь, ну ладно, 1 200 000, давайте для ровного счета. Берешь 1 200 000 и просто... выплачиваешь по 100 тысяч в месяц, и через год 1 200 000 возвращаешь, в принципе, вообще без всяких кредитных процентов. Единственное, что там какая-то плата за обслуживание карты, благодаря которой ты это покупаешь, но это, ну, как не совсем значительная величина. Ладно, хорошо, мы пойдем дальше.
Моторы. Моторы.
Они навязывают страховки и обслуживание. Евгений Фадорский, спасибо вам большое за позитив. 346 762 автомобиля тысяч. Вы чувствуете? Коронавирус тысяч. 30-46 километров в час. Я не сошел с ума, нет, это не одно число, это два числа. 30 и 46. 30 в центр, 46 километров в час из центра. Такова скорость движения. 23 400 такси, 28 436. Вот так вот тебе еще раз такси. Это количество каршеринга. Одно ДТП с пострадавшими, 371 согласованное перекрытие. На одно перекрытие несогласованное меньше. Где-то сейчас стало чуть лучше. 88. И только что пересчиталось количество автомобилей. Теперь их уже 364 тысячи. Хорошие рассрочки. Вот там-то и вот там-то. Я не буду говорить где. Ну что ж мне теперь заниматься только этим. Выгода до 10-15 чего-то на товар. Спасибо, Евгений Подольский. 27 декабря брал «Октавию» новую у дилера. От 16% плюс страховка жизни и каска только у них. И плюнул, взял за 10,9%, ну, за 11% потребительский без страховок. Это пишет Денис. Нет, ну, тут в смысле, как бы... даже если бы не было страховки жизни, каска и всего остального, 16% автокредит и 11% потребительский. Какой-то, ну, не знаю, сюр какой-то. Еще один удобный момент. Мой предодобренный кредит я могу получить при необходимости за 5 минут в онлайн-банке. Просто выбираешь сумму, и через минуту деньги на личном счете лежат. Можно мчаться в автосалон, никаких бумажек. Точно! Я сейчас зайду в онлайн-банк. У меня тоже, по-моему, какая-то такая история, когда я могу взять сразу сходу сколько-то расход-доход, записать наличное, открытие продукта, вклады, кредиты. Сейчас, секунду. Вот я просто открываю. Кредит на любые цели. Заполните заявку. До 5 миллионов. От 8% до 7 лет. А, черт, я сейчас попробую заполнить заявку сразу сходу. Давайте вот сразу и попробуем. Шаг 1 из 5. Получите плюс 40% к одобрению, заполнив первый шаг. Не, не хочу. Соглашаюсь с условиями. Да, я соглашаюсь. Продолжить. Да, продолжить. Давайте. Сейчас хочу заполнить уже, чтобы... А может, здесь все точно будет указано? Не получится, что я сейчас прикола ради все это делаю, а потом я взял и уже взял кредит себе. Обязательное поле. Ой, все. Ну, ой, ну все, уже начинаются обязательные поля. Решение от банка 2 минуты. Процентная ставка от 8,8. От 1 до 7 лет срок кредита. Сумма до 5 миллионов рублей. Ну, я думаю, хватит до 5 миллионов рублей на то, чтобы... Ну, правильно? Ну, я так думаю. Ну, правильно или неправильно? Отделение инвестиций... Нет, инвестиции — это совсем не то. Это же история чат. Нет, это не то. Пополнение — нет, это тоже не то. Все считай карты. Окей, все считай. Хорошо. Ну, в смысле, прикольно. Вот, вот тут я не буду спорить, потому что это действительно удобно, когда ты просто в приложении сидишь и до 5 миллионов можешь себе взять. И даже, в общем-то, не нужно в банк ехать. Они, насколько я понимаю, просто упадут тебе на счет. Правильно? Брали жене Rapid в корпоративном банке. Хорошие условия. Взял потреб. Скидка 100 тысяч на машину за живые деньги. Автокредит обязывает КАСКО, страхование жизни и так далее. Выходит чрезвычайно много и дороже. Ну, правда, страхование жизни мы с вами... Это уже обсуждали, можно, можно потом отказаться на следующий день, да? Единственное, что нужно уточнить, не пересмотрится ли сразу же после этого условия кредитования. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, да, доброе утро. Я работаю в сфере автобизнеса, то есть продаю эти автомобили и выдаю автокредит. Угу. Тут на самом деле зависит все только от того, какой бренд автомобиля мы приобретаем. Угу. То есть есть машина российского производства с господдержкой, да, которой банк дает субсидию. Там выгодно взять, если мы приобретаем иностранные бренды автомобилей, там немцев и так далее.
А если немец, но произведен в России?
Если не произвел в России, тоже не все идут по льготам, попадают. Uh-huh. То есть я работаю в таком бюджетном бренде, достаточно, uh-huh, можно сказать. Uh-huh. У нас и под госпрограмму все проходят, и субсидии, процентные ставки вот эти вот 8,9. Uh-huh. Но по факту банковская получается 11,5. Наличные под 8,9 нигде не взять. Даже, ну там, 10,9 это такие уж, не знаю, если руководство там работает в банке...
Нет, ну или зарплатный, или зарплатный проект, еще что-то. Но в результате да, же да, получается да, за... Ну даже если 12 потреб кредит, но это без обязательств, там, страховок, всего остального, это выгоднее получается, правильно?
Нет, нет, если взять потреб кредит под 12%, то автокредит в данном случае с учетом КАСКО и страхования жизни, и субсидии, платеж может быть даже рублей на 500 меньше. Но при этом платим не за воздух, как бы за проценты, а... Платим непосредственно за продукты, которыми мы можем воспользоваться.
Скажите, а если на следующий день после получения кредита отказаться от страхования жизни, проценты будут пересмотрены?
Тут зависит все от того дилерского центра, где мы это оформили. Угу. То есть, если мы оформили по стандартным программам, и от страховки жизни отказаться, в принципе, можно и закрыть кредит, и немножко сэкономить. Но если клиент ищет выгоду и верит в скидки, которые указаны на сайтах, которые нереальные, грубо говоря, что машина с пробегом стоит дороже, чем прилагается новая, то там они делают страхование жизни, которое расторгнуть нельзя. И подписывают доп. Соглашение с клиентом о том, что если он расторгнет страховку, то всю сумму он должен будет вернуть наличными, как бы. И судится. Но это крупные автодилеры так делают, у которых хорошие юристы. Вот. Более маленькие компании, естественно, себе такого не позволяют. Вот. Поэтому нужно, скажем так, не вестись на рекламу, а по факту приезжайте и проверять, где что включили.
Понятно.
Тогда... Смотреть не на цену машину, да, а на сумму ежемесячного платежа и сумму кредита.
Поскольку мы все вас заполучили, скажите тогда еще, вот ответьте на вопрос, мне так никто и не рассказал. Как сегодня продать кредитный автомобиль с непогашенным кредитом? Это практически это возможно или теоретически?
Это, конечно, возможно. Это очень просто. Грубо говоря, с новым покупателем. Новый покупатель знает о том, что машина в кредите. Они идут в банк,
Закрывают кредит?
Закрывают этот кредит, да, вместе с собственником, да, подписывают договора. Все, выписка из банка, грубо говоря, через минуту о том, что кредит погашен, а из баз автомобиль пропадает там в течение 2 недель.
Все, а остаток от общей суммы, за которую автомобиль продается, передается продавцу?
Да, конечно.
Все, это уже процедура переоформления. Вот, ну, то есть, ну, в общем, по большому счету, если можно так поступать с недвижимостью, которая оценивается значительно выше, чем автомобили, то почему нельзя так поступать с автомобилями? Ясное дело, что это движимое имущество, и зачастую очень движимое, но, тем не менее, почему нет? То есть вы просто приходите, погашаете, и все, и дальше остаток от общей этой суммы получает покупатель, а в смысле продавец, а покупатель получает автомобиль. Деньги за страхование жизни можно вернуть. Когда я был в Японии, Женя Фомина об этом рассказывал. Или нет, вы понимаете, Евгений, или нельзя, ведь это же все зависит от условий договора, потому что это зависит все от той самой бумажки, точнее, от тех самых бумажек, которые мы не всегда внимательно читаем, потому что там так мелко все написано, и так это неинтересно, честно говоря. Но не Хемингуэй писал их точно. Доброе утро, да, слушаю.
Еще раз доброе утро.
Да.
Была такая история, сосед покупал машину, пошел в салон, тоже слышал где-то от кого-то, покупал за наличные деньги. Mm-hmm. И не хотел, чтобы навязывание было переплаты по всяким допам там, и последующий геморрой с продажи. Ну, как бы не геморрой, а просто лишнее телодвижение. И когда пришел, послушал, как с ним общаются в салоне, ну, как бы вяленько, так вяленько, он говорит, я хочу сегодня сейчас уехать на машине, плачу сразу и наличными. Mm-hmm. И люди сразу изменились.
Моментально оживились все.
Да, сразу забегали. И он уже был как бы наконец-то
потребовал с печеньками, да.
Да-да-да, скидочку небольшую выбил, допов всяких там взял, которые, в принципе, были за деньги. Они как подарки дали. Ну, он там через полтора часа уехал на машине. Люди сразу оживились за наличные деньги. Хотя, в принципе, сейчас, кажется, разницы нету, но сам факт остается фактом.
Вот, это в смысле, это выгода, которую ты в том числе приобретаешь, когда приходишь с денежками. А когда ты приходишь с денежками, когда берешь просто потребительский кредит, а вовсе не автокредит, правильно? Ну все, хорошо, ребят, давайте, я считаю, что мы здесь достаточно уже сделали для того, чтобы ответы, во всяком случае, на какие-то вопросы получить. А те вопросы, что у вас остались, будем рассматривать уже в другие дни.
Моторы.
7.44, а ведь сейчас, это время, между прочим, а ведь сейчас нам с вами нужно еще немного поругать, похвалить автомобили, правильно? А ведь сейчас нам нужно еще рвануть в краш-тесте парочку автомобилей. Почему? Потому что есть несколько заявок, и если честно, я бы и сам с удовольствием присоединился к этим самым заявкам, потому что считаю это правильным и считаю это верным, если хотите.
Краш-тест.
Все, краш-тест. Тогда, когда, вот вы не поверите, сейчас пока шли новости, я просматривал рабочий вариант, так называемую рыбу нашего выпуска «Выбор есть» с Пашей Федоровым, последнего, где мы столкнули Toyota RAV4, новое поколение, пятое поколение RAV4 и Volkswagen Tiguan в этом. И тогда, когда в Инстаграме сторис выбрасывал видео, там, как преодолевали все, и по грязи, в грязи копались и все остальное, очень много было комментариев на тему того, что вообще-то, конечно, RAV4 хороший, Tiguan тоже неплох, но только это немножечко сейчас уже, на сегодняшний день, это немножечко разные автомобили. Потому что если смотреть на RAV4, исходя из там, и ценника, но главное габаритов, то ему скорее оппонировать должны были такие парни, как Mitsubishi Outlander, а то и вовсе Subaru Forester. Потому что RAV4, нынешнее поколение RAV4, это большой, действительно большой вместительный автомобиль, габаритный. Ну, просто невооруженным глазом видишь, что это автомобиль, который увеличился во всех пропорциях и стал внушительным парнем. Tiguan по-прежнему это такой удачное сочетание или компромисс, если хотите, между вместительностью, функционалом, практичностью, кроссоверной составляющей и все еще удобством использования автомобиля в городской среде. Среде, где тебе нужны управляемость автомобиля, где тебе нужны его не очень большие габариты, потому что парковочное пространство и все вот это вот. И, как утверждаете вы, гораздо правильнее было бы посмотреть на противостояние Тигуана и еще кого-то. Вот лично мое мнение, когда вы говорите «и еще кого-то», я бы сказал так. Правильнее было бы посмотреть на противостояние Mazda CX-5 и еще кого-то. Потому что лично для меня в этом сегменте лидер абсолютно определен. А еще кто-то в данном случае, это как раз и должен выступать Volkswagen Tiguan. Из претензий, основных претензий к Тигуану у вас по-прежнему эти детские родовые травмы психологические, связанные с ломучестью ДСГ. Они у вас остаются почему-то, несмотря на то, что ну, только ленивый уже не сказал, только ленивый представитель от цеха технарей не сказал, что все нормально уже. Да нормально уже все с ДСГ. Да не волнуйтесь, да нормально все же, ну не парьтесь. Нет, тем не менее, ДСГ вас продолжает преследовать. Потом еще были вопросы к турбомоторчикам, правильно? Ну и как следствие, общее мнение такое. Не, автомобиль-то, конечно, нормальный. Но вот только вот это вот все, если бы не вот это вот все. А если бы не вот это вот все, это был бы уже не Тигуан, правильно? И тем более интересно посмотреть на противостояние Тиги и CX-5. И сегодня уже пару-тройку запросов в краш-тест я по этому поводу получил. Поэтому считаю правильным устроить краш-тест прямо сейчас. Тем более есть что сказать по CX-5 спустя какое-то время после удачного, удобного и благополучного тест-драйва. Есть что сказать про CX-5 и зимнюю эксплуатацию CX-5. Поэтому сначала заведем голосование. Давайте? Давайте. Мы, как всегда, в этом голосовании мы ограничиваемся исключительно двумя вариантами. Ну, иногда тремя, но исключительно этими вариантами. Рассказывать про наличие в этом сегменте китайцев, там, рассказывать про наличие в этом сегменте X-трейлов и прочих аутлендеров, и еще про что-то можно, но неинтересно лично для меня, потому что есть только два краш-теста автомобиля, участвующие в сегодняшней зарубе. Это Mazda CX-5 134-21-35. Голосование пошло. 134-21-35. Mazda CX-5. Где нет у вас этих претензий к ДСГ, потому что нет никаких ДСГ, где нет никаких претензий к турбо, потому что атмосфера, ну и так далее. 134-21-35 по 495-му коду, здесь все просто, вы просто звоните по телефону обозначенному и попадаете в голосование, больше того, оставляете как бы свой голос, отдаете. Volkswagen Tiguan 134-21-36. 134-21-36 Volkswagen Tiguan. Вот два автомобиля, один из которых вам нужно выбрать сейчас. Потом в приложении вашего банка заполнить онлайн заявку, получить потребкредит, отправиться к дилеру и приобрести свой новый автомобиль. Правильно? Ну, вот так выглядит цепочка, последовательность действий. Голосование 134-21-35 Mazda CX-5, 134-21-36 Volkswagen Tiguan, 60-40, 61-39. Вот примерно как-то так Mazda лидирует. Да, слушаю вас. Доброе утро. Доброе, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Вот за CX-5, тот он...
Так.
Потому что сам на Мальте езжу.
Так.
2,5 литра, шестерка. Ну, все нравится, все отлично.
Так.
Вот. То есть, вы знаете, до недавно я решил обновить, как раз и смотрел что-то вроде кроссовера.
Так.
И вот по цене, цена, качество, вот кроме как Mazda CX-5, за 2 там с копейками, ближе к 3, ничего не купишь. А вообще мне троица нравится. Вот CX-5 раз, XC60 два.
XC60, который Volvo, вы имеете в виду?
Ну, новый, да. Вот отличная машина, чуть подешевле была, прям можно было смело брать.
Ой, вы знаете, про какое количество автомобилей можно сейчас сегодня сказать? Вот чуть подешевле был бы на миллиончик примерно. И можно брать смело. К сожалению, пока это происходит нечасто, когда автомобиль вдруг становится на миллиончик дешевле. Почти никогда, прямо скажем, это не происходит. Если только автомобильчик не называется Nissan Murano, который действительно на миллиончик подешевле. Значительно подешевле стал когда-то Кодиак, после того, как, вы помните, локализация российская произошла модели. К сожалению, это, пожалуй, и все. Значит, по CX-5, на мой взгляд, очевидное достоинство автомобиля. Очевидное достоинство, некоторые я уже сказал. Во-первых, это такая же... ну, линейка двигателей, которая вам обеспечивает вашу заинтересованность. Вам либо поскромнее или для жены вообще, или вам для себя и тогда чуть подинамичнее и поотвязней. Это не турбомотор, который вызывает нарекания у многих отсутствием сколько-нибудь предсказуемой надежности. И это классическая автоматическая коробка передач. Классический гидротрансформатор, правильно? Плюс эстетика, внешний вид, плюс такое, на мой взгляд, пока еще не для многих очевидное достоинство, но, тем не менее, я этим достоинством и этой возможностью пользовался постоянно и при любом удобном случае буду пользоваться и в будущем. Это мобильное приложение, которое, я не знаю, есть ли для Volkswagen, а может быть, что-то такое уже там и написали, но совершенно точно есть для Mazda CX-5. Правда, для этого CX-5 должен быть в удобной и подходящей для наших условий комплектации «Зима Эдишн». Но, как в неофициальной беседе мне сказали представители компании Mazda, при вашем желании и умении коммуницировать с дилером, вам поставят комплект оборудования вот в этой телематике, в принципе, на любой CX-5. И даже если вы его приобрели раньше, чем появилась версия «Зима Эдишн», для которой доступно мобильное приложение, вот все равно сможете поставить. Функционал в приложении потрясающий. От определения географического положения вашего автомобиля на карте там, до постановки, снятия с охраны, багажник снять с охраны, завести автомобиль, прогрев автомобиля. Ну, в общем, если считать пунктами, то их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Включить режим тревоги, выполнить программу гибкой логики. Кстати, что такое выполнить программу гибкой логики? А есть не гибкая логика, а как это, такая, не упругая даже, а какая, не гибкая логика есть? Такая твердое, а твердое может быть гибким. Выполнить программу твердой логики. Вот что-нибудь такое. Вот. А по поводу Volkswagen, я не знаю. Здесь скорее владельцы должны отдуваться за свой автомобиль и рассказывать, что есть, чего нет, есть и какие-нибудь приложения. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, Volkswagen Tiguan.
Да, расскажите, за что, почему?
Ну, вообще машина очень хорошая. Вот
аргумент.
Я вот четвертый год на ней езжу, она предыдущая, рестайлинговая. Двухлитровая, ну, коробка автомат, конечно. И грязь, не грязь, я говорю...
Автомат. Но ведь нет динамики, у вас же, если автомат, значит, моторчик малюсенький.
Ну, понимаете, двухлитровый, там, 170, там, сколько, 180 лошадей, и, как говорится, мне хватает.
А, у вас такой, у вас... Ага, все, я понял.
И прицепчик, я очень доволен.
Ну, в общем и целом, как бы это сказать... Это потому, что своя рубашка ближе к телу, потому что аргументированно, как-то вот прям аргументированно понять, почему да, не очень понятно. Да, кстати говоря, еще один аргумент, который немаловажный. И этот аргумент, я сейчас пойду в ценник, посмотрю актуальный ценник. Актуализируем же ценник CX-5. Актуализируем и получаем, значит, три Supreme, который максимальная комплектация 2370. Потом есть еще целая серия пакетов, и, насколько я понимаю, самый максимально отвязный пакет. То есть отвязный настолько, что там уже больше ничего и нет. Все, что есть, все, пожалуйста, сюда. Включая проекцию на лобовое стекло, включая телематику, включая вот все. 2 500 000. Ну, в общем, 2.5 миллиона. Я хочу напомнить, что тот Тигуан, который был у нас в тесте, и он был, насколько я понимаю, там не все было отвязано полностью, все. И мотор был не самый максимальный для Тигуана. И автомобиль уже стоил 2730, 2740, 2750. То есть я правильно понимаю, а вы поправьте меня, что в принципе стоимость Тигуана может быть и под 3 миллиона, если мы захотим себе все, включая и максимальный мотор. Под 3 миллиона. Вы уж простите меня, но всерьез рассматривать Тигуан за 3 миллиона при наличии таких вариантов, как CX-5 или Volvo XC40. Очень интересный вариант, на мой взгляд, вот в этой ценовой категории. Это было бы немного странно. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Хотел высказаться на тему...
Давайте, давайте, да, у нас очень мало времени, поэтому, если можно, говорить.
Да, 1.5 года назад покупал себе машину, выбирал как раз CX-5 либо Tiguan. Угу. В итоге выбрал Tiguan, выбрал его из-за динамики, взял 220 сил, который двигатель. Угу. Вот, у Мазды такого нет. Плюс Мазда, да, очень не понравилась сзади. Очень мало места. Вот прям по ощущениям существенно меньше, когда садишься сам померить там вот расстояние.
Мазды мало, места. Слушайте, а как быть тогда с багажником, который все равно больше?
Да, ну, как бы не критично было, большой багажник.
Я понял, просто удобство для задних пассажиров принимается. И заканчивается голосование. Ребят, ну так нельзя, ну что вы 50 на 50? Все ясно. Извините, я сначала нажал стоп, а потом увидел, что 50 на 50. Причем за CX-5, вот если бы мы замеряли параметрами яростности, за кого более яростно голосовали, за CX-5 голосовали чуть более яростно, ну, то есть повторных звонков было больше. Хотелось, чтобы победил. Но если вам хотелось, чтобы победил, значит, нужно было подключать родных и близких сюда, чтобы они голосовали, потому что мы учитываем только первые, только уникальные звонки сюда, только уникальные. Вот в следующий раз, пожалуйста, подключайтесь. А пока что голосовали, что не голосовали, все равно результат 50 на 50, но тем не менее, мне кажется, что это очень неплохой результат. При масштабах производства и при, ну, вообще при вот этот параметр, который кто-то называет сила бренда, при силе бренда Volkswagen и при масштабах производства и, в принципе, масштабах компании Mazda, получить 50 на 50, это очень неплохой результат для CX-5 и, на мой взгляд, ну, такой слабоватый результат для Volkswagen Tiguan. Все, сделали дело. Простите, что я не подсказал вам ничего этим краш-тестом. Это я обращаюсь к тем, кто сегодня заказывал этот краш-тест. Но если вам нужен еще хотя бы там микроскопический процент, микроскопическая доля процента за какой-нибудь из вариантов, могу сказать о себе. Если бы сейчас, или вчера, или завтра мне пришлось выбирать что-то в этом сегменте, из масс-маркета это совершенно точно был бы CX-5 по совокупности качеств, включая управляемость, шумоизоляцию, качество материалов, салон, эмоциональность салона, то, что называется душевность, потому что Tiguan до безобразия правильный. Вот он просто до безобразия правильный в своей квадратиш-практичности, вот в этой. Mazda более эмоциональный автомобиль, даже менее японский, чем Tiguan немецкий. Mazda менее японский автомобиль, чем Tiguan немецкий. Mazda больше, ну, на мой взгляд, даже как, вот, итальянский автомобиль с точки зрения ощущений пространства, комфорта и стиля чего-то вот такого. Вот. А если бы рассматривать в этом сегменте до 3 миллионов рублей что-то не из масс-маркета, а что-то уже такое чуть более премиальное... Ну, я об этом уже говорил. Мне чрезвычайно нравится XC40, малыш от Volvo. Но это уже отдельная тема, о которой мы с вами, может быть, еще когда-нибудь поговорим.
Моторы. Движение.
Так, ну и про движение. Общая статистика. Начинали программу 2 часа назад с 94 тысяч автомобилей. В Москве сейчас этих тысяч 418, вообразите, 418. И до 27 километров в час упала средняя скорость въезда в столицу. Тяжело почти на всех радиальных въездах, на некоторых кольцах, на севере третьего транспортного очень тяжело. И в целом сейчас 3 балла пробки в Москве. Я напомню, вчера в это время баллов было уже 6. Так что ничего, дышим сегодня. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.